новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток». И, значит, в течение этого часа, как обычно, самые интересные новости и будем обсуждать. Координаты эфира: смски плюс 7925888948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
В движении.
Семибальные пробки в Москве. Все, новогодняя пора окончательно, точнее, она началась, она не закончилась, она в самом разгаре. В центре Москвы вообще такое, где даже перекрыто движение. Вот было, например, несколько раз сегодня в течение утра перекрыто. И сейчас, кстати, тоже Яндекс это фиксирует. Тверская по направлению к Кремлю от Белорусского вокзала, то есть от Тверская, Ямская и Тверская улица. Соответственно, что еще? Набережная вокруг Кремля тоже здесь перекрытие. Непонятно, временное или постоянное. Это Кремлевская, в частности, набережная. Подъезды к Кремлевской набережной. Соответственно, все улицы примыкающие, естественно, практически тоже там движения нету. Садовое кольцо, в принципе, желто-красное. На третьем транспортном кольце затруднения вообще везде. Вот прям совсем везде. То есть Трешка и Садовая сейчас самый плотный трафик, лучше на метро. А МКАД, здесь отмечу затруднение примерно от Крылатского, внутренняя сторона, до Северного Тушина. Еще затруднение в районе Котельников и съезда в Дзержинку. И внешняя сторона МКАДа в Лосином острове.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Будем обсуждать сегодня гибель сотрудников ДПС при взрыве на юге Москвы. А далее обсудим, что суды нижестоящих инстанций нарушили права Полины Лурье, у которой забрали квартиру после ее покупки у певицы Ларисы Долиной. А, то есть теперь с судами вот более низких инстанций, видимо, там какое-то разбирательство будет. И в Роскосмосе сообщили о планах создать лунную электростанцию к 2036 году. Еще сбегающих из дома подростков будут помещать в центре при МВД. Про это поговорим, насколько это вообще проблема серьезная, системная. И Михаил Делягин подводит экономические итоги года, зампред комитета Госдумы по экономической политике.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, по поводу взрыва, который сегодня произошел, точнее, в ночь на сегодня, на улице Елецкой на юге Москвы произошел взрыв возле служебного автомобиля ДПС. От полученных ранений сотрудники полиции скончались, два человека, также погиб находящийся рядом с ними мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе СК. В ведомстве уточнили, что взрывное устройство сработало, когда полицейские подошли к подозрительному человеку, стоявшему возле их машины. Его личность не раскрывается. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконно обороте взрывных устройств. Осмотр места происшествия сейчас продолжается. Проводится несколько экспертиз, включая взрывотехническую и медицинскую. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил подключить к расследованию опытных криминалистов. Игорь Нестеренко с нами, подполковник полиции в запасе, эксперт-полиграфолог МВД. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте всем.
Ну, смотрите, накануне в Москве был убит в результате взрыва высокопоставленный сотрудник Министерства обороны. Сегодня тоже на юге Москвы полицейский, какой-то подозрительный человек, возможно, он как раз и закладывал эту взрывчатку. Там разные данные приходят. С вашей точки зрения, вообще какая задача сейчас стоит перед правоохранительной системой и с учетом, ну, видимо, масштабирования диверсионной деятельности или что?
Ну, прежде всего, нужно бы не только перед правоохранительной системой поставить вопрос, а перед обществом. Потому что, по большому счету, из каждого утюга, телевизора, радиоприемника должны кричать ролики о том, что, ребята, никто не участвует просто так в каких-то специальных мероприятиях. Никому специальные органы прокуратуры, Следственного комитета, ФСБ на телефон не звонят. Это должно быть вбито гвоздями в каждую голову российского гражданина. Поскольку этого нет, люди становятся ведомыми. И вот такие вот люди приносит за собой и горе, и смерть, и очень жалко, что люди погибли. Касаемо сотрудников правоохранительных органов, ведь видите, ребята погибли, они выполнили свой долг, свои судьи.
Они увидели какого-то подозрительного человека и решили выяснить, в чем
они
дело.
Они выполнили свой долг. И это надо понимать, их надо помнить, их надо чтить. Но мы не делаем уроков. Вот смотрите, у нас несколько генералов подряд подрывают. У нас, простите, а где охрана, личная охрана генералов? У нас не хватает ума или денег на охрану для генералов? У нас чего не хватает? А у нас не хватает простого слова, надо исполнять свой долг в каждом своем месте. И когда все это будет делаться, у нас не будет таких грандиозных проблем. А в основной сейчас массе это отчетность. И еще раз отчетность. Поэтому удивляться не стоит. И знаете, не стоит удивляться тому, что это происходит, потому что министр внутренних дел во всеуслышание сказал, у нас нехватка личного состава 30%. Uh-huh. Я думаю, что она больше. Ну, допустим, 30%. Это что, это норма? Ну, мы сказали, а мы победили это? Нет. Мы что-то поменяли? Нет. А это будет так и дальше продолжаться. Поэтому система может и готова ее надо трансформировать и делать. Но uh-huh. надо делать, а не говорить.
Игорь Владимирович, то есть вы считаете, что если бы дефицита кадров, например, в системе Министерства внутренних дел не было, то, может быть, можно было бы такого избежать? Или просто мы бы это не включали в, как бы, в цепь проблем?
Да нет, можно было избежать. Ну, например, человек подходит один сотрудник, а второй уже человека держит на мушке. Но он не может его держать на мушке, потому что его замучают отписками, почему-то поднял оружие на человека и так далее. Мы... Знаете, хотим сделать дело хорошее, но мы занимаемся просто болтологией. Дайте права милиционерам. Они есть? Ну, не есть, но не в том объеме, как и должно быть. Поскольку у нас вот такие террористические акты есть, с ними надо бороться. И именно не только физически, жизнями ребят, а изменением подходов. У нас народные депутаты принимают все, что угодно, но не те законы, которые позволили бы реально бороться с терроризмом. И терроризм, прежде всего, давайте будем объективны, не МВД, а ФСБ.
Ну, смотрите, в нашей стране вообще большой опыт борьбы с бандподпольем, с какими-то диверсионными группами и так далее. Можно ли сказать, что текущая проблема, ситуация принципиально отличается от того, что, ну, например, было, не знаю, там, 25 лет назад, 30 лет назад?
Да, можно сказать.
Что именно?
Да, можно сказать, потому что человек, который принес бомбу, он не террорист. Он придурок, которого обманули.
Но либо он идейный, такой тоже может быть.
Почему? Это не идейный. Потому что идейные ведут себя по-другому. Это человек, которого ввели иностранные спецслужбы благодаря технологиям всевозможным, которые забивают человеку голову. Все. Это не идейные террористы. Они действуют по-другому.
Действует по-другому. Но смотрите, то есть, допустим, если действительно подтвердится, что вот этот третий погибший, тот, кто закладывал устройство, то, ну, как бы непонятно, он хотел заложить и уйти, или он действительно был смертником? Вот в чем дело.
Мы никогда об этом не узнаем, по большому счету.
Никогда
и
не
то,
узнаем.
И то, это будет версия следствия, которая будет непредсказуема, потому что тот, кто, кого мы подозреваем, он уже труп.
Угу.
Но это разговоры. Понимаете?
Это разговоры.
Это именно разговоры.
Поняла, Игорь Владимирович. Да, спасибо большое. Игорь Нестеренко с нами, подполковник полиции в запасе, эксперт-полиграфолог МВД. Видите, говорит, отличается все-таки текущая ситуация, связанная с вот этими подрывами, преступлениями от того, что было там много лет назад, потому что это люди, ну, с его слов, это люди, которые, которых используют, может быть, вслепую, а может, в открытую, кстати, такое тоже может быть. Вот человек, например, который к самокату взрывное устройство привязывал, который в итоге взрыв которого явился следствием как раз причиной гибели генерала Игоря Кириллова в прошлом году, главы РХБЗ. Он вот идейный был, или его просто вели, или ему сказали, вот тебе 5000, и все. Ну, вот тут вот как. 7373-948. Мне нужны люди, которые служили в органах внутренних дел. Я знаю, что среди наших слушателей такие есть. Вот вы, наблюдая за всем этим, к каким выводам приходите? Естественно, первое, на что что обращает на себя внимание, это, да, вот говорят, надо усилить там безопасность, надо усилить охрану, в том числе у нас есть система «Безопасный город», мы знаем, и здесь возникает, конечно, вопрос, как быстро благодаря этой системе все-таки можно будет установить, например, откуда этот человек пришел, что он делал, как он закладывал там и так далее, как долго вели, как долго какая-то вот эта подготовка ко взрыву велась, то есть теоретически, наверное, все это восстановить можно. Другое дело, постоянно говорят про дефицит кадров в Министерстве внутренних дел, и сам министр об этом говорил. Сразу же тогда вопрос возникает, а если бы не было, допустим, этого дефицита, но вот сама диверсия опять произведена, преступление совершено, мы просто вот эту историю с дефицитом бы не рассматривали как одну из причин, или это не причина все-таки? Вот не было бы дефицита кадров, мы бы тогда просто это изъяли из этого сложного уравнения, как решить эту проблему, или что? 7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, по делу, пожалуйста. Алло.
По делу. Я что хочу сказать?
Что?
Патрульно-постовая, они должны дать...
Это не ППС, это сотрудники ДПС были, это не ППС. А еще 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. В закрытые поселки надо генералов поселить. В закрытые поселки. А генерал потом выезжает из этого поселка. Понимаете, он потом из него выезжает. В данном случае речь идет о гибели сотрудников правоохранительных органов, которые на работе находились. То есть их работа заключается в том, что они вот по городу ездят на служебной машине. И к их служебной машине какой-то человек подошел, и в момент того, когда им показалось это подозрительным, они пошли выяснять, в чем дело, был произведен взрыв. Алло, здрасте.
Здравствуйте, Евгения.
Да.
Вы знаете, хочу сказать, вот раньше, я не знаю, как сейчас, раньше был ГОН, гараж особого назначения, так, для первых лиц государства. Почему не сделать такой гараж для генералов? Чтобы генералы не ездили на своей машине, извините меня, личной.
Тогда... Чтобы на личной машине не ездили. Спасибо большое. Есть предположение, честно говоря, что... К сожалению, мы имеем дело с таким противником, который использует разные средства, понимаете? Генерал Кириллов, например, выходил в сопровождении своего водителя, который, возможно, был в том числе его охранником, да, но они просто из подъезда вышли, и в этот момент был произведен взрыв, потому что около самоката оставили. Вот замаскировали там или в батарею вмонтировали, я уже не помню, что там было вот это. Ну, то есть это то, на что, в принципе, не обращают внимания. Я не сотрудник, но считаю, что на время своего высокопоставленные генералы должны проживать в закрытые военные городки, ездить на служебных автомобилях, говорит Джексон. Пансионат, да, массово возить, Ром-Ром говорит. А в данном случае про сотрудников ДПС мы еще говорим. Не забывайте, мы не только говорим про вчерашнее убийство высокопоставленного сотрудника Минобороны, мы говорим сейчас про сотрудников ДПС. 7373948, телефон прямого эфира. Связаны ли эти события друг с другом, пока следствие еще об этом не говорит? Просто слишком... Во-первых, район примерно один и тот же. Во-вторых, сутки разница. Алло, здрасте.
Здравствуйте. Ну, закрытые санатории тоже ничего не дадут. Там же можно и дронами...
Дроны — это вообще отдельная история. Мы с вами... Дронов вообще даже не касаемся, потому что сейчас у нас такая история, что нельзя никакие даже детские дроны поднимать, да. Но, в принципе, дроны как средство, это большая проблема. Вот, поэтому мы пока даже дронов с вами не касаемся. Нормальная ситуация для состояния агонии, говорит Хисшаду. Нет прав никаких, если бы держал один на мушке, как минимум один бы выжил, говорит Сталиненок. Ну, тогда Сталиненок представляем, да, рядом какой-то человек, и тут же брать его на мушку. Но, может быть, речь действительно идет об ужесточении правил. Возможно. Не знаю, пока комментариев на этот счет не было никаких.
Москва. 94,8 FM. Поток.
успеем сказать главное.
Да, еще нужно сказать, что погибшим лейтенанту Илье Климанову и Максиму Горбунову было 24-25 лет. Климанов пришел на службу в московскую полицию в октябре 23 года. Горбунов поступил на службу в органы внутренних дел в феврале 22 года. Ему было 25 лет. Остались у него жена и 9-месячная дочь. Суды нижестоящих инстанций нарушили права Полины Лурье, у которой забрали квартиру после ее покупки у певицы Ларисы Долиной и отказались выплатить компенсацию. Это следует из решения Верховного суда по жалобе Лурье. В сообщении указано, что при признании сделки купли-продажи недействительной были нарушены нормы материального права покупательницы. Оснований для оспаривания сделки по данным Верховного суда не было. Состояние заблуждения, это вот на этом настаивала как раз сторона Долиной, также не относится к таковым, поскольку суд вправе признавать покупку недействительной только в строго определенных законом случаях. И еще Верховный суд указывает о недопустимости в инстанции, значит, неприменение судом двусторонней реституции, если сделка уже завершена. То есть это как раз к вопросу о том, почему суды нижестоящих инстанций сказали, что квартиру Долиной вернуть, а деньги пусть Лурье спрашивает с мошенников. Дмитрий Краснов с нами, председатель правления Московской коллегии адвокатов номер один, замруководитель кафедры правоведения практической юриспруденции РАНХИКС. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Как дело Долиной и выводы Верховного суда вообще могут повлиять на работу судебной системы? Видите ли вы здесь какое-то движение?
Ну, Верховный суд поставил точку в этом споре. И, соответственно, практика, которая была разнонаправленная, и да, Долиной не принимались решения аналогичные, которые были вынесены в ее пользу. Соответственно, сейчас Верховный суд признал эту сделку действительной, признал право собственности за добросовестным приобретателем Лурье и обязал, соответственно, Долину, то есть отправил, соответственно, в Мосгорсуд часть спора по тому, чтобы выселить Долину из занимаемого ей жилья, занимаемого, и, соответственно, сейчас будет как раз спор об этом. Но с моей точки зрения Долиной выгоднее выселиться оттуда, ровно потому, чтобы не продолжать этот спор и скандал, потому что, в принципе, мы видели, какой общественный резонанс этот спор приобрел, что вся страна стала на сторону Лурье и хейтили Долину, поэтому я думаю, что
Но здесь даже вопрос не про личные отношения. Здесь, понимаете, сейчас возникает история какая? Верховный суд, по сути, раскручивает какой-то клубок, который возник и привел в итоге Полину Лурье в Верховный суд. И о чем тогда мы говорим? Вот что будет с судами нижестоящей инстанции? Речь идет о каком-то аудите. Нижестоящие инстанции должны представить мотивировку, почему они выносили это решение. Наши слушатели говорят, явно же суды нижестоящие неспроста выносили такие решения. Точно совершенно тем, что Долина уедет из квартиры, дело не закончится.
Я думаю, что здесь дело этим закончится. В плане Долина и этого спора.
Да, я говорю про суды, про суды.
Решение Верховного суда сейчас будет стояться пленум Верховного суда, в рамках которого будет сформирована судебная практика для других судов, как применять в таких спорах, значит, какое решение выносить. И у нас не прецедентное право, у нас кодифицированное, но, в принципе, вот эта судебная практика, которая формируется Верховным судом, она будет однообразна для всех других судов нижестоящих инстанций. А нижестоящая инстанция, унося свое решение по делу Долиной, с моей точки зрения, это дела, они мотивированные в плане личных контактов, телефонного права, возможно, я не могу здесь утверждать об этом, да, исходя из того, что звезда такой увеличены, как бы, видимо, имела связи, возможности привлечь на свою сторону чиновников, но все, что касается судов и мотивировки их решения, они все изложены в этих решениях, то есть в судах всех инстанций, которые выносили такие незаконные решения, и Верховный суд, безусловно, отменив это решение первого, второго там, и третьей инстанции, они тем самым признали, что действия судов некачественные, незаконные, необоснованные. И, наверное, будут рассматриваться на квалифицированной коллегии судей вопросы, связанные с тем, почему судьи приняли то или иное решение, и которое противоречит закону, который вызвал такой большой общественный резонанс.
То есть, когда Верховный суд говорит о недопустимости в инстанции, значит, недопустимым в инстанции посчитали неприменение судом двусторонней реституции, если сделка уже завершена, это повод для проверки компетенции суда?
Для для проверки не только вот в этой части, а вообще в части всех принятых этих решений. Uh-huh. Ну вот, так как здесь же речь идет... Реституция — это что? То есть, как бы, хорошо, вы возвращаете мне квартиру, я возвращаю вам деньги. Но здесь Верховный суд принял вообще совсем другое решение. Он признал лауреата добросовестным приобретателем, но он не заставил его, как бы, предоставил Долину возвращать ей деньги. Uh-huh. То есть он сказал, нет, Долина остается своими проблемами по поводу того, кому она дала эти деньги, и требует с мошенников эти деньги. И лурье не обязана нести это бремя действий, которые совершила сама Долина, которая она является вменяемой, дееспособной. Не изменили, соответственно, не отменили решение дееспособности ни суды, ни никакие другие инстанции, uh-huh. ни судебные все экспертизы. Поэтому как она распорядилась деньгами, которые получила совершенно законно от лурье, это ее проблема. Это она должна нести бремя это доказывания, взыскания этих денег. И на плечи лурье незаконно были приложены эти основания для того, чтобы она взыскивала деньги с мошенниками.
С вашей точки зрения, Дмитрий Анатольевич, что будет с подобными делами? Как выясняется, таких дел сотни по всей России. И речь идет, здесь-то внимание приковано, понятно, потому что есть публичная персона. Вот. А с другой стороны, есть по многим другим регионам люди, соответственно, далекие от медийности. Вот. И там резонанс такой внутренний. Вот как вы видите, как это раскручиваться будет?
Ну, видите, теперь стало как бы это публичное, да, такой прецедент фактически, да. То есть стало известно всю страну, как решаются такие вопросы. А мало того, решение Верховного суда по этому делу состоялось. Сейчас сформируется пленум Верховного суда. То есть решение на местном уровне, которое, если принимается аналогичного характера, то в любом случае они в случае обжалования придут опять же в Верховный суд. И Верховный суд, безусловно, отменит незаконное решение и тем самым купирует появление в дальнейшем таких, соответственно, споров с такими результатами, которые сейчас вызвали этот резонанс.
Можно предположить, что есть вопрос именно к компетенции судей нижестоящих инстанций? Потому что, ну, странно, да, они сочли состояние заблуждения поводом для того, чтобы признать там сделку недействительной или отмотать все назад. Или же здесь речь идет о каких-то, скажем так, других процессах, в котором будут квалификационные коллегии разбираться?
Я думаю, что в каждом отдельном случае все квалификационной коллегии нужно будет разбираться самостоятельно с каждым случаем. Здесь нет какой-то кальки применимой. Где-то это недобросовестность mm-hmm. судей, где-то их некомпетентность, где-то там старая практика, которая действительно существовала в 90-е годы, была сформирована и не позволила судьям принять законное правильное решение. Ну, вот, и, собственно говоря, также решения Верховных судов до этого, которые были, они не давали какой-то единообразной практики, они были разнонаправленные. Но вот как раз интерес, который, соответственно, вызвала пресса вот к этому делу, заставил на самом высоком эшелоне власти судебной принять решения однозначные и систематизировать эту практику, чтобы не было вот этих вот разночтений при вынесении данных решений.
А остается открытым все равно часть того, что, например, люди, находясь под воздействием мошенников, либо там продают эту недвижимость, либо, наоборот, тут же эти деньги передают каким-то мошенникам и так далее. Это, правильно я понимаю, Верховный суд принципиально это разносит. Это рамки уголовного дела, там, мошенничество, хищение, обман и так далее, а сделка – это сделка.
Два разных спора. Здесь речь идет о уголовном преступлении, мошенничестве, то, что касается обмана Долина этими мошенниками, и там даже есть приговор по уголовному делу. А здесь это уже спор между приобретателем жилья у Долиной и самой Долиной, продавцом этой квартиры. Поэтому это одно не связано между собой, в принципе.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. Вас благодарю. Дмитрий Краснов был с нами, председатель правления Московской коллегии адвокатов номер один, замруководителя кафедры правоведения и практической юриспруденции РАНХИКС. Так, 7373-248, телефон прямого эфира. А что здесь обращает сейчас на себя внимание? Это заявление Владимира Путина. Он выступает на пленарном заседании в Совете Федерации. Значит, Владимир Путин сказал, что Дума и Софет завершают осеннюю сессию с хорошим результатом. Так, Матвиенко поблагодарила президента за поддержку работы Совета Федерации. Еще что из интересного здесь есть, что касается заявления президента. Он заявил, что уверен в профессионализме и государственном подходе сенаторов Российской Федерации. Так, в осеннюю сессию парламент принял ряд важных законов в сферах укрепления нацбезопасности, экономики, социальной политики. Заявление главы государства. Подробности в новостях.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.38, столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток» и продолжаем. Сбегающих из дома подростков будут помещать в центре при МВД. Поправки в закон об основах системы профилактики безнадзорности поддержала правкомиссия по законодательной деятельности при условии доработки. Источники ведомостей пишут об этом. Подростков, которые несколько раз за год уходили из семьи или приютов, будут направлять в центры органов внутренних дел по профилактике правонарушений. Туда же отправят и подростков, за год совершивших два и более правонарушения в области общественного порядка, безопасности, здоровья, нравственности, санитарных условий или собственности. Законопроект носит противоречивый характер. С одной стороны, как отмечается, он пытается решить реальную проблему подросткового противоправного поведения. С другой, выбирает для этого максимально репрессивный инструмент, считают юристы. Сейчас, когда сотрудники полиции устанавливают местонахождение подростков, ушедших из дома, и по каким-то причинам не могут передать их родителям или законным представителям в течение 3 часов, их помещают в медицинские или социальные организации. А теперь речь идет о центрах при МВД. Евгений Моргунов с нами, доктор психологических наук, профессор, декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук. Евгений Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вообще насколько это распространенная проблема, сбегающие из дома или подростки, или которые ведут себя каким-то образом деструктивно? Не сбегают, но деструктивное поведение присутствует.
Это достаточно распространенное явление, потому что подростковый возраст – это вообще очень сложный период в жизни человека, может быть, один из самых сложных, потому что вот эти процессы развития, они идут разными темпами, психологическое развитие может обгонять там физическое, наоборот, отставать от него. Перед нами вроде бы такой вполне высокий, крепкий мужчина молодой, а внутренний он еще совсем инфантилен и так далее, и тому. Ну, в общем, наблюдаются некоторые противоречия, они приводят к тому, что довольно большая часть подростков, она тяжело переживает этот период, и это может проявляться очень по-разному, в том числе в уходах из дома. Ну, конечно, тут роль семьи велика еще.
А центры при МВД, насколько, с вашей точки зрения, это эффективные места, как это эффективного взаимодействия с этими детьми? В такой период?
Ну, на мой взгляд, он как бы взгляд психолога, так сказать, а не чиновника государственного. И взгляд психолога, он такой. Сейчас наиболее такая распространенная точка зрения исходит из того, что семья – это некоторая система, где каждый член семьи это, ну, находится в определенных взаимоотношениях, и если ее надо рассматривать целиком. Поэтому если мы берем ребенка и помещаем, ну, во-первых, выводим его из этой системы, или он сам выходит из нее, и помещаем ее в другую систему этого центра при МВД, то мы делаем, в общем, неоправданное такое, я бы сказал, действие. Вот. А на самом деле необходимо больше усилий уделять вот другой части, которая для него более естественна, а именно семейной системе. Потому что в основном причины находятся там. И с ними надо бороться, а не с последствиями.
Но ведь центры при МВД, это же, что называется, экстренный случай, когда уже та система сбоила. Или вы про профилактику говорите?
Ну, я не читал сам документ, понимаете. Я так понимаю, что там делается упор, что сразу, буквально там после первого же ухода из дома его будет помещать, значит, в этот центр при МВД. Но я знаю, что в Москве, например, довольно распространенная и сильная система социальных центров, где просто работают гражданские специалисты, в том числе психологи, которые вот пытаются разобраться с ребенком и в том числе имеют возможности выйти на его родителей и работать с семьей. А я думаю, что оправдание была бы такая несколько этапная система. То есть, если уже не удается поработать с родителями, выяснить причину, то ли там не полная семья, то ли там криминальные какие-то вещи, то ли аморалка какая-то в семье. И если это повторяется, ну, тогда, наверное, уже можно тут выстраивать свою определенную очередность, так сказать, в обращении в разные центры.
А насколько, Евгений Борисович, с вашей точки зрения, оправдано опасение некоторых экспертов? В данном случае вот коллеги из «Ведомостей» опрашивали юристов, и юристы говорят, что если мера будет реально системно реализована, то проблема перейдет из социально-педагогической плоскости в полицейско-карательную, то есть репрессивную. Но, с другой стороны, бывают же объективные случаи. Сейчас, понятно, все увлечены такой мягкой педагогикой и немножечко, ну, перекособочено все. И как только речь идет о полиции, сразу же говорят, что все, это ничего не исправит, это только репрессии, ну и далее по списку. Насколько это справедливо, с вашей точки зрения, такая оценка?
Ну, я думаю, что взгляд на органы внутренних дел, он тоже такой немножко стереотипный, да. Потому что там, ну, как бы дело рознь, в общем-то. И есть, в общем, там тоже психологи, есть специалисты. У нас, кстати говоря, в профессиональном сообществе психологов вот эта вот ассоциация психологов, значит, вот таких специальных служб и военных подразделений, это очень сильная, в общем-то, такая группировка профессионалов. И, в принципе, если еще много здесь от того, кто будет в этих центрах работать, да, если там будут приписаны психологи, то вполне, может быть, они в состоянии решать эти задачи такие вот.
Да, вы можете привести пример, например, может быть, из там, более ранней истории как-то в России, Советского Союза, неважно, когда вот система профилактики там, безнадзорности детской, девиантного поведения, она прям хорошо была выстроена и давала хорошие плоды?
Я бы сказал так, что скорее это такой социальный процесс, который не может быть какой-то период совершенно идеальный, но все время происходит некоторая такая кривая, из одной стороны в другую сторону колебания наблюдаются. Да? С одной стороны, допустим, сейчас мы наблюдаем уклон в сторону органов внутренних дел, а потом в какой-то момент, может быть, они 100% не получат вот, ну, самого высокого результата, и тогда будет кривая, повернет в другую сторону, в сторону социальных служб, социальных центров, например.
Спасибо большое, Евгений Борисович. Да, вы что-то хотели еще сказать, да?
Да я просто знаю, например, ну, аналогия была скорее не с там, Россией, с Советским Союзом. Я помню, например, что в 80-е годы вот, в Великобритании там аналогичные процессы происходили, когда многие социальные службы переключались на Министерство внутренних дел. Вот, ну и через какое-то время, лет через 10, опять произошло откат в другую сторону.
Спасибо.
Это циклический процесс.
Да, Евгений Борисович, я вас благодарю. Евгений Моргунов, доктор психологических наук, профессор, декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук. 7373-948. С вашей точки зрения, все-таки центры МВД, вот эти вот для подростков, у которых там девиантное поведение, которые систематически сбегают из дома, например, это все-таки мера правильная, нужная, или вы считаете, и она полезная, или же вы считаете, что действительно это носит какой-то, по выражению некоторых юристов, такой карательный характер. Но справедливости ради, кто-то тут написал, в полицию сразу, чтобы жизнь знали. Ну, послушайте, полиция существует, как это, у полиции разные цели. У полиции главная цель – это правопорядок. Более того, полиция, если мы говорим об общественном порядке и о восприятии полиции, есть у меня ощущение, что там прям введено какое-то правило, чтобы полицию перестали бояться. Потому что, например, сотрудники правоохранительных органов говорили неоднократно, что они хотят добиться того, чтобы детей перестали пугать полицией. Поэтому даже когда, например, ребенок себя плохо ведет, вот эта вот фраза «сейчас придет, заберет», вот это вот, полицейские это прям жестко пресекают. То есть невозможно подойти и попытаться застращать какого-нибудь скандального ребенка тем, что сейчас полиция придет, сейчас заберет. Они скорее сами скажут, что нет, нет, так не будет, не надо нами пугать, говорят они. В данном случае история говорит о... Вот эта история касается детей, там, например, с каким-то нестабильным эмоциональным фоном в семье, может быть, в семье какой-то неблагоприятный климат какой-то, и вот эти дети сбегают, где-то этих детей находят, и их в этот центр помещают. Не навсегда, естественно, не навсегда. Конечно же, есть категория людей, которые будут, наверное, пытаться шантажировать или угрожать, или еще что-то, но есть ощущение, что это как вот с восприятием психиатрической, например, помощи. Говорят, все, мы не пойдем, потому что нам какой-нибудь волчий билет выпишут. Вот. И с этими центрами важно еще что отметить. Эти центры были всегда. И по каким-то там причинам туда детей посылают. Здесь просто есть видоизменения определенные в законодательстве. Подростки, которые несколько раз за год уходили из семьи или приютов, их будут направлять в центры органов внутренних дел по профилактике правонарушений. Ну, потому что, наверное, лучше уж, если так случилось, лучше в центр попасть, и там с ним попытаются как-то нормально поговорить, как-то поработать, вот эти кризисные специалисты, нежели он что-то совершит действительно, и потом уже поедет в места не столь отдаленные, откуда, в общем, выход не так-то прост. По моему мнению, у нас, судя по всему, несколько проблем. Органы опеки плохо работают, очень много многодетных, где родители с проблемами с алкоголем живут на пособие. Нужно проверять, куда деваются детские деньги. В полиции должны работать профессиональные психологи, которые должны плотно работать с такими детьми и выяснять причины побега из дома. А это все есть, но это называется, как, знаете, бывают хорошие психологи, бывают не очень хорошие психологи. А бывают люди, которые пришли в профессию, преодолев два отрицательных отбора. Такое тоже случается, это важно понимать. Но вы видите, что вот Борис Моргунов, как раз специалист в области психологии, в том числе и детской, говорит, что, в общем, конечно, профилактировать лучше внутри семьи, но, к сожалению, про факт какой-то проблемы выявляется только когда вот человек уже попал в какую-то ситуацию проблемную, из которой ему надо выпутываться уже не самому, а при помощи органов внутренних дел, органов опеки и прочих других специалистов.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Роскосмосе сообщили о планах создать лунную электростанцию к 2036 году. Госкорпорация заключила государственный контракт с НПО «Лавочкина» на выполнение соответствующих работ. Проект – важный шаг к созданию постоянно функционирующей научной лунной станции и переходу от разовых миссий к долгосрочной программе исследований Луны. В Роскосмосе отмечают, что объект обеспечит долговременное энергоснабжение луноходов и обсерваторий, а также объектов инфраструктуры Международной научной лунной станции. Натан Эйсман с нами, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН. Натан Андреевич, рад вас приветствовать. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, целесообразность вообще такого проекта, как вы оцениваете?
Этот проект вот очень своевременный, я бы так сказал. И, конечно же, целесообразный. Почему? Потому что, в общем, мы являемся участниками и свидетелями нового освоения Луны. До сих пор, в общем, говорить об освоении, наверное, было бы это как-то чуть чрезмерно, да? Но сейчас речь идет именно об освоении. Почему? Потому что Луна из объекта для фундаментальных исследований превращается в объект, где собираются, планируют добывать ресурсы. Да, то есть вот сейчас в мире считают, что некоторые виды ресурсов, ну, такие, как, скажем, редкоземельные металлы, это лучше всего разрабатывать на Луне. Ну, конечно, такая точка зрения требует экспериментального подтверждения, и это экспериментальное подтверждение, оно фактически уже в той стадии, когда коммерческие фирмы вкладываются вот в такой подход к использованию ресурсов Луны. Да? Угу. То есть имеется достаточное основание для того, чтобы считать, что вот такого рода вложения в Луну, да, ну, в разработку методов использования ресурсов Луны, себя вполне окупит. Понимаете? Ну, а раз так, то, значит, нужна соответствующая, как бы сказать, инфраструктура на Луне. И в эту инфраструктуру неизбежно входят, ну, источники энергии. Да? Угу. основные источники энергии, такие традиционные, то есть солнечные батареи, они как-то не совсем являются оптимальными. Почему? Ну, напомним, что Луна вращается периодом там, ну, примерно 4 недели, да, то есть это означает 2 недели это ночь и 2 недели день, да. И вот если вы собираетесь заниматься разработкой ресурсов Луны, то что вам делать, когда на Луне ночь, да? Солнечные батареи нельзя использовать.
Так.
И в этом случае, конечно, естественным является предложение использовать ядерную энергию. А как ее использовать? Ну, доставить на Луну ядерный реактор, да, который обеспечит и днем, и ночью поставку электроэнергии, понимаете? Вот, так что вот эти планы, они выглядят достаточно обоснованными и более того, ну, неизбежными.
То есть лунная электростанция, вот. Сейчас просто, когда я читала эту новость, и вы говорите, я вспомнила историю с, значит, инфраструктурой Северного морского пути, еще в советский период, там вот эти вот дальние маяки, вот эти вот труднодоступные места, они снабжались радиоизотопными термоэлектрическими генераторами, то есть такой фактически вечный ядерная батарея. Это что-то подобное будет?
Мощность у него не та, понимаете?
Это мощность, ну, как образец, да.
То есть нужен реактор.
Реактор.
Вот, да, да. И вот, ну, опять-таки, есть ли такие возможности у, ну, индустриальных стран? И кто здесь впереди, а кто, ну, на самом деле, может быть, как-то не совсем впереди, да?
Угу.
И здесь это общепризнано, что касается вот разработки ядерных реакторов, ну, для различных целей, да, то в этом плане наша страна, в общем, это безусловный лидер, понимаете? Ну, просто можно посмотреть, а кто заказывает у нас ядерный реактор для разных целей, в том числе для тех целей, которые требуют, ну, так скажем, компактности. Ну, мне, конечно, компактность. Вот буквально кого не вспомнишь, да, из стран, где, ну, есть такие трудности или нетрудности, задачи с энергетикой. Пожалуйста, и там такой главный поставщик – это наша страна. Ну, можно начать с Китая. В Китае в основном поставляем мы ядерный реактор. Хотя китайцы, конечно, сами умеют делать, но вот они, тем не менее, готовы покупать и покупают, и эксплуатируют, да. Но другие страны тоже.
А мы когда говорим про вот этот вот источник постоянного, значит, энергоснабжения, да, мы говорим, что этот источник только для российской постоянной миссии, или, в принципе, это электростанция, которая может, как это, снабжать всех, если все скинутся, или это только наш проект?
Вы знаете, вот сейчас это, ну, заявлено как наш проект, да? Но поскольку задачи, они, в общем-то, не побоюсь этого слова, такого коммерческого характера, да, то, конечно же, найдутся желающие присоединиться, ну, вот к этому проекту, и вот со стороны других стран такие найдутся, понимаете, потому что, ну, для того, чтобы вот установить такой реактор, нужно, прежде всего, иметь соответствующие компетенции, да, то есть, а это время, да, деньги, а здесь, в общем, та ситуация, когда и то, и другое очень важно, понимаете, и я уже говорил, что в области вот этих компетенций здесь вот наша страна общепризнанный лидер, да, то есть можно приводить много примеров, да, в том числе, ну, это, правда, было давно, когда, ну, несколько другие цели были, но это был ядерный реактор для космоса, да, закупали американцы, да, понимаете, так что здесь, в общем, это неудивительно, да, то, что вот о таких планах было сказано.
А, Натан Андреевич, а каковы средства доставки вот этого всего оборудования, чтобы там была эта станция построить?
Ну, здесь, знаете, что касается средств доставки, это, конечно, отдельная задача, но опять-таки посмотрим, а есть ли у нас средства доставки. Да? Вот, вы знаете, они есть. Они есть, и я сразу скажу, что это за средства. Это, конечно, нужен носитель, ну, такого тяжелого класса, да? Если у нас такой носитель, ну, до сих пор такой носитель, это был протон, но сейчас протон это, в общем, устарел. Ангара, пожалуйста, для решения этих задач вполне годится. То есть здесь, в общем, эта проблема решена. Другое дело, что пока что ангару в качестве носителя для доставки вот такого рода полезной нагрузки на Луну не использовали, да, но по своим характеристикам она вполне для этого подходит. То есть здесь я не вижу каких-то серьезных трудностей или осложнений, которые бы как-то отложили, привели бы к тому, что это будет отложено, реализация этого проекта. Нет, этого, по крайней мере, для меня здесь таких проблем не существует.
А можно ли рассматривать вот этот проект в дополнение к тому, как сейчас обсуждают, да, что каждая страна, которая работает в космосе, хочет строить свою собственную станцию, вот китайцы строят, там мы задумываемся вроде бы об этом, и плюс вот этот проект, а потянуть-то можно, или это вопрос приоритетов? Что лучше, новая космическая станция своя или все-таки проект на Луне?
Смотрите, и то, и другое. Мы не можем отложить, вот, так скажем, на какой-то более поздний срок строительства новой станции, да, которая, в общем, на самом деле будет базироваться на тех наработках, которые с МКС, были получены. Да? Здесь нет. Это отложить просто невозможно, понимаете?
Да.
Потому что вот деятельность в околоземном космическом пространстве с участием человека, и она не может быть остановлена, прервана, да, или как-то отложена. Нет, этот процесс совершенно непрерывный, то есть здесь никто не, в общем, не ждет вот такого развития событий. Это процесс непрерывный. А что касается Луны, ну, это тоже, в общем-то, естественное развитие деятельности в околоземном космическом пространстве, развитие уже на территории Луны.
Спасибо большое, Натан Андреевич. Вас благодарю. Натан Исман был с нами, ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук. Этапы реализации этого проекта следующие: до 1936 года разработка космических аппаратов, наземно-экспериментальная отработка, далее летные испытания, а потом развертывание инфраструктуры на Луне. Новости.